Братья и сестры, у меня тема не материальном служении в целом и вообще о материальной жизни, а тема о сребролюбии. Поэтому я этому вопросу и максимальное время планирую посвятить в проповеди. Хотя, может быть, коснусь вытекающих вещей из этого. Ну, было объявлено, что беседа будет. Беседа у нас не получается, у нас получаются длинные проповеди. Но я разрешаю вам заставить меня вести беседу. Вы можете поднимать руку, задавать вопросы, высказать ваше несогласие, вашу точку зрения, и тогда у нас получится беседа. Друзья, место Писания читаю. Первое послание к Тимофею. С 6 стиха 6 главы прочту несколько стихов. Но это как раз там, где речь идет о сребролюбии. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего. Друзья, слово «сребролюбие», в общем-то, оно понятно и для верующих, и для неверующих. Хотя происхождение этого слова от серебра. Просто понимается, что сребролюбивый человек – это тот человек, который любит деньги. Хотя деньги сейчас с серебром мало значения имеют, потому что деньги из других материалов сейчас делают, из бумаги или, скажем, из металлов каких-то. Ну, по крайней мере, из серебра очень редко. Друзья, почему там, где речь идет о деньгах, иногда идет речь о серебре? Потому что вообще происхождение денег, друзья, это уходит далеко в древность, происхождение денег. Есть вещи, которые произошли не очень давно, но деньги очень давно. Ну, например, когда у Авраама умерла Сара, он решил ее похоронить, и он решил купить участок земли. И вот он договаривается с людьми, и они определяют, что эта земля стоит 400 сиклей серебра, но ему предлагают Аврааму даром эту землю. Авраам отказывается, отвесил 400 сиклей серебра. То есть, друзья, я могу предполагать, что в то время еще не было монет, хотя, может быть, они уже и были. Но, скорее всего, деньги, они измерялись весом, весом серебра или золота позднее. Сначала весом серебра. Друзья, хотя монеты появились тоже очень давно. Ну, например, когда внук Авраама Иаков пришел в Сихем, он решил себе купить участок земли. Вы помните, за сколько купил? Кто помнит? Он купил землю за 100 монет. Ну, этот вопрос, знания или незнания, в общем-то, большого значения не имеет. Просто раньше, знаете, у нас в лагерях конкурсы были такие сильные. Мне кажется, раньше легко бы ответили и дети, и взрослые, за сколько монет купил Иаков землю, или сколько стоила ослиная голова серебра в дни голода в Самаре. Ну, это просто к слову. То есть, друзья, сребролюбие произошло от слова «серебро». Друзья, сребролюбие, в Библии написано, что корень всех зол. Вот я прочитал сейчас, что корень всех зол есть сребролюбие. В общем-то, мне не до конца это было понятно, но, может быть, и сейчас не до конца понятно. То есть, знаете, как бы в моем сознании есть как будто вещи, которые, с серебром ничего не имеют общего. Хотя исследую Священное Писание и нахожу, просто у нас время не достает, что очень многие грехи, никакого отношения не имеющие, кажется, к серебру, но, в общем-то, в каком-то смысле связаны. Ну, например, вот у нас будет тема о целомудрии. Ну, а точнее, наверное, поскольку ошибки юности, наверное, тема будет о нецеломудрии. И вот что интересно, согласно послания Иуды и второго послания Петра, тематика сребролюбия и тематика целомудрия. Оказывается, эти вещи тоже связаны. И поэтому прав автор Библии, который написал, что корень всех зол есть сребролюбие. Друзья, сребролюбие, оно имеет очень большое, является предметом искушения и влияет на наше спасение, поэтому является опасным. Ну, посмотрите, друзья, вот здесь я прочитал, посмотрите, как написано. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Друзья, у дьявола есть сеть. И сети эти бывают разные. Ну, например, написано, чтоб они избавились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Друзья, у дьявола есть сети оккультизма, у дьявола есть сети сребролюбия. И в эти сети очень многие люди попадают. И посмотрите, даже к Тимофею, которого апостол Павел называет человеком Божьим, ценил и очень уважал своего сотрудника, он пишет: «Ты же человек Божий, убегай сего». То есть убегай от сребролюбия. Поэтому сребролюбие – это предмет искушений, и сребролюбие – это очень опасно для христианина. Если бы было время, можно было бы приводить многие примеры. Да, я думаю, эти примеры и вы знаете, когда по причине денег, неправильного отношения к деньгам, очень многие христиане стали бывшими. Я думаю, что я легко мог бы вспомнить 10 имен, которые по причине неправильного отношения к материальным вещам, они ушли из церкви и сегодня далеко-далеко отстоят от Христа. И поэтому братья усмотрели, я не был участником избрания этих тем, друзья, мне только позвонили и сообщили, какую тему я должен преподавать, друзья. И, в общем-то, думаю, что это очень хорошее предупреждение для нас с вами, как бы в начале нашей жизни, чтобы мы заняли правильную позицию в отношении денег. Хотя я думаю, братья и сестры, что даже в детских лагерях, может быть, даже в первом потоке, надо внимание детей обращать на отношение к деньгам, потому что человек формируется с момента прихода в этот мир. Но думаю, что все равно хорошо, что и в молодежном потоке мы об этом говорим. Друзья, в чем опасность денег? В чем опасность сребролюбия? Друзья, сребролюбие – это есть признак последнего времени. Написано: «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут сребролюбивы». Ну, кто-то скажет, сребролюбивые люди были и раньше. Они были и в дни Авраама, или, скажем, в дни апостолов. Тем не менее, апостол Павел написал, что в последние дни люди будут сребролюбивы. Видимо, отношение к деньгам в наше время, в которое мы живем, друзья, оно сейчас не такое, как это было, скажем, 2000 лет назад. Скажу, друзья, вот за тот интервал времени, который захватил я. Ну, мне сейчас 59 лет. Ну, сознательно, что я уже помню, ну, скажем, ну, допустим, 7 лет. Но когда я стал христианином, это был 75-й год. Вот если даже взять интервал времени 75-го года и до сих пор, я вижу, что отношение к деньгам у людей, у верующих, очень сильно изменилось. И вообще у людей вокруг. Это легко заметно для тех людей, которые моего возраста или даже помоложе. Друзья, то есть признак последнего времени – это люди будут сребролюбивы. И апостол Павел это время называет, что это время тяжко. Да, они будут не только сребролюбивы, они будут самолюбивые, они будут и честолюбивыми, и многие вещи будут любить те, которые не нравятся Богу. Друзья, в чем опасность сребролюбия? Но вот по этому тексту посмотрите, как написано. Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Оказывается, сребролюбие или деньги, они имеют большое значение в вопросе нашего спасения. То есть деньги могут человека погубить, увести от веры, увести от Христа, о чем я выше немножко говорил. Посмотрите, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Ну, это в дни Павла, некоторые. Сейчас, наверное, можно было бы сказать, которому предавшись, многие уклонились от веры. Друзья, я встречал людей, которые хотели бы стать христианином, но они не хотели изменить свою жизнь именно в отношении денег. Образ жизни, способы добычи денег, отношение ко многим вещам материальным, они не хотят изменить. И поэтому они хотели бы стать христианином, но они не готовы с чем-то расстаться. Друзья, сребролюбие ведет к погибели. Одному человеку апостол Петр сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Ну, какие можно было бы привести библейские примеры, когда люди, имея неправильное отношение к серебру, они погибли. И не только они, кстати. Ну, например, Ахан. Он сказал, когда у него спросили, что ты сделал, он сказал: я увидел слиток золота, красивую синарскую одежду, и это мне полюбилось, и я взял. То, что сделал Ахан, Бог назовет, что сыны Израилевы украли. Они не должны были это делать, но любовь к золоту и к чему-то другому они привели к тому, что Ахан погиб. Хотя он рассказал, что он сделал, но написано: побили их камнями, Ахана и его семью, видимо, жену и детей. Вот и холм большой сделали. Ну и как написано, что этот холм до сего дня. Ну, один из ярких, более поздних примеров – это Иуда. Кстати, друзья, иногда под серебролюбивыми людьми понимают богатых людей. Не всегда это так. Богатый может быть не серебролюбивым, и бедный может быть серебролюбивым. Ну, это я к Иуде. Иуда – один из 12 апостолов. Ну, настоящий апостол нет, думаю, да. Думаю, что когда Господь посылал по два совершать служение, и о том они потом пришли после проповеди Евангелия, они говорили: Господи, и бесы нам повинуются, и поэтому по поводу радовались. Думаю, что среди этих тружеников был и Иуда. Иуда не был богат, он оставил все, последовал за Христом. Но на свою беду он любил деньги. У него был денежный ящик. Думаю, что наступил момент, когда он оттуда первый раз взял деньги. И поэтому Библия называет, он был вор, хотя носил денежный ящик. Друзья, серебролюбие Иуду погубило. Он сделался предателем и погиб. Погиб без покаяния. Вот. Анания и Сапфира, и многих мы могли бы сейчас примеры приводить. Вот. Ну, это к тому, что серебролюбие, оно часто ведет людей к погибели. Серебролюбивым человеком быть трудно, тем более верующим. Вернее, серебролюбивому быть трудно. Потому что Писание говорит: от таких удаляйся. Если человек серебролюбивый, то на каком-то этапе он окажется в духовном одиночестве. Потому что хорошие христиане, они даже по Слову Божию написано: от таких удаляйся. И поэтому на каком-то этапе, друзья, сребролюбивый человек, он окажется в духовном одиночестве, окажется без духовной поддержки. Ну, хотел бы он этого или не хотел. Друзья, где, в чем и как проявляется сребролюбие? Я некоторые признаки, или вот как определить, я человек сребролюбивый или нет? Но все-таки мы беспокоимся о нашем спасении. Вот. Но если бы мы говорили о любви к Богу, например, можно было бы подумать, ну а как, я люблю Бога или нет? И тоже бывают какие-то признаки. Итак, где и как и в чем проявляется сребролюбие? Друзья, сребролюбие, оно проявляется в наших мыслях. Ну, о чем человек думает больше всего? О том, что он любит или кого любит. Но если юноша полюбил девушку, о чем он будет думать? Нет, он будет думать обо всем. Он будет и о том думать, как деньги зарабатывать. Он будет думать о том, как проповедь подготовить. Но больше всего он будет думать о том, кого любит. Или что любит. Друзья, если человек привязан к каким-то материальным вещам, скажем, к машине, или, скажем, дом построил, он об этом будет думать больше всего. Даже знаете, как в древнем Израиле не брали на войну. Помните, кого не брали на войну? Если кто-то женился и еще мало жил со своей женой, на войну не берут. Если кто-то дом построил, тоже не берут на войну. Виноградник насадил, тоже на войну не берут. Ну, пока пройдет какое-то определенное время. Почему? Потому что человек будет думать о том, к чему привязано его сердце. И поэтому, если мое сердце привязано к деньгам, да, у меня есть жена, у меня есть дети. Я могу быть проповедником в церкви, или пресвитером, или хористом. Иногда могу совершать какое-то служение. Но если я привязан к деньгам, если я сребролюбивый, об этом буду думать больше всего. Второй признак – это наши разговоры. Вот собираются сребролюбивые люди. О чем они будут говорить? Они будут говорить о деньгах. Как их добывать? Они будут говорить о материальном. У меня в жизни были разные увлечения. Ну, я в процессе моего развития, Ростика, вот, будучи еще ребенком, потом юношей, или потом уже был женатым человеком, я увлекался, ну, разными вещами. Увлекался разведением голубей, вот, или, скажем, там, увлекался радио. Ну, электроники тогда не было. Вот, мы делали аппараты, вот, в эфир выходили, вот, перекликивались с одного конца страны по другую, тоже очень сильно этим увлекался. Вот, увлекался спортом, и вот по мере, чем я больше всего был увлечен, об этом больше думал и об этом больше говорил. И вот когда собираются люди одного увлечения, у них только и разговоров. Посторонний неувлеченный подойдет, послушает и скажет, наверное, у них что-то с головой не в порядке. Ну, вот так примерно. Друзья, наши желания. Написано, а желающие обогащаться впадают в сеть. И поэтому сребролюбие, оно проявляется и в наших желаниях. Вот, не буду об этом много комментировать. Вот, ну, один только пример приведу. Однажды в детском лагере, ну, когда еще лагеря были небольшие, скажем, по 200 человек, то тогда легко было разговаривать, дети легко отвечали, и все. Был вопрос, кто кем хочет быть. Вот, и разные ответы. Кто-то хотел быть космонавтом, кто-то хотел быть, вот. Ну, так это, тогда таких слов, как предприниматель, еще не было. Вот, один мальчик хотел быть миссионером, один хотел быть пресвитером, один человек говорит, а я хотел бы быть богатым. Ну, вот так. Ну, слово, скажем, там, бизнесмены, все это все были чужие иностранные слова. Он говорит, я хочу быть богатым. Я только не помню, или это было в форме анкеты в записке, или это практически вслух кто-то сказал. То есть, друзья, сребролюбивый человек, его желания, они направлены к деньгам, у него стремление, чтобы быть богатым. Вопрос предпочтений, братья и сестры, это вопрос, Бог или деньги? Чему мы отдаем предпочтение? Бог, церковь, служение или деньги? Братья и сестры, вообще это, мне кажется, сейчас проблема. Сейчас очень трудно находить людей, которые готовы были оставить работу для того, чтобы трудиться для Бога. Нет, я не имею в виду в том смысле оставить работу, как я, например, что я вообще не работаю. Вот, в смысле, на каких производствах, и не работаю давно, я занимаюсь только служением. Не об этом речь. В таком формате, может быть, и легче было бы кого-то найти. А в том формате, что, знаете как, друзья, ну, например, поехать куда-то на труд. Иисус Христос сказал, не можете служить двум господам. Вы помните, кого имел в виду Иисус Христос? Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. А если служить двум, одного будете любить, а другого будете ненавидеть. Поэтому, друзья, я, вот не очень давно у нас было братское общение, я проповедовал о любви к Богу. И я говорил о том, что любовь к Богу проявляется, вернее, зависит от того, как мы относимся к этому миру, или как мы относимся к материальному миру, или как мы относимся к деньгам. И поэтому, если человек любит деньги, он не может любить Бога. Он Бога не будет любить. Или Бога будешь любить, или деньги будешь любить. И отсюда, братья и сестры, трудно бывает находить тружеников. И трудно бывает находить служителей. Вот, например, избрать, рукоположить диакона церкви или пресвитера. Сейчас стало трудно. Потому что любовь к деньгам, она формирует позицию человека в отношении к работе. И он не готов оставить работу для того, например, чтобы поехать на труд. Ну, скажем, на неделю, на две, на месяц, на два. И поэтому нам становится сейчас все труднее находить таких людей. Даже, знаете, когда вот в Советском Союзе, там ситуация была другая. Была статья за тунеядство. И поэтому, когда человек заканчивает школу, отслужил в армии, он должен идти на работу. Если ты не работаешь, то тебе дадут 3 года. Сначала 2 года дадут, а после этого ты опять не работаешь, тебе дадут потом 3 года. Вот такая была жизнь. Поэтому ситуация заставляла людей работать. Даже, знаете, был один период такого времени. Ну, например, люди сидят в кинотеатре днем, вдруг включают свет, заходит милиция и всех проверяет, почему ты не на работе. И вылавливают тунеядцев и в тюрьму. Вот такая была жизнь. И поэтому все работали. Друзья, и тогда, когда все работали, нам легче было находить тружеников. Друзья, я, в общем-то, не преувеличу. Легче было находить тружеников. Договаривались, брали отгулы для того, чтобы пойти на труд. Я знаю одного человека, который был донором. Он сдавал кровь за сдачу 400 грамм крови, давали 2 выходных. И тот день, когда он сдавал, тоже выходной. Поэтому утром сдал, ты свободен. И еще плюс 2 дня. И еще суббота, воскресенье. И на неделю ты можешь трудиться. Вот так делали некоторые. Вот. И я таких людей знал. Друзья, сейчас находить тружеников становится меньше. И поэтому сребролюбие, оно напрямую мешает совершать служение к Богу. Или ты служишь деньгам, или ты служишь Богу. Друзья, оставление собрания, это здесь же, я обозначил это отношение к Богу и отношение к церкви. Посмотрите, сколько людей у вас среди недели в вашей церкви. Но я мог бы сказать, сколько у нас. Вы вот отметьте, я не знаю, вот кто из вас посещает в среду собрание регулярно. Но думаю, что таких, наверное, может быть, даже немало. Братья и сестры, какой процент членов церкви в среду на собрание? Или в пятницу? Но я допускаю мысль, что кто-то заболел, и поэтому в среду его нету. Ну, в смысле, на разборе. Кто-то заболел, кто-то уехал. Друзья, большинство людей пропускают собрание, потому что они работают. Даже знаете как, вот мы у себя в церкви, ну пусть простят тех, кто не согласны со мной. Мы вечернее собрание перенесли с 6 часов на 7 часов. И большинство людей обрадовались, и я с некоторым беседовал. Я говорю, скажи, а почему тебе на 7 часов удобнее, чем на 6? Он говорит, можно дольше работать. Кажется, отдохнуть, побыть с семьей, и можно дольше работать. И поэтому собрание отодвигается. Вы знаете, я был в одной церкви, они собрание вообще сдвинули на 10 часов. У них собрание начинается в 10 часов. А до 10 часов уже темно давно, даже летом, вот когда самый длинный день, 10 часов уже темно. Вот у них собрание начинается в 10 часов. Я поудивлялся, они мне говорят, а нам так удобно, мы можем до 10 часов поработать. Вот так люди живут. Хотя думаю, что может быть кто-то и не сребролюбивый, имеет хозяйство, он много работает, много жертвует для Бога. Друзья, но тем не менее, сребролюбие, оно отрицательно сказывается на нашем отношении к церкви, на нашем отношении к собранию, на нашем служении Богу. Сребролюбивому человеку трудно жертвовать для Бога. Трудно жертвовать. Вы знаете, вот на Западе христиане приучены так. Но те христиане, которых мы часто критикуем, ну, скажем, что они сидя молятся, или, скажем, там, голову не покрывают, косметикой пользуются, ну, и так дальше. Ну, как бы, многие поступки делают, ну, как бы неправильно. Ну, не как бы, а я тоже не согласен, когда сидя молятся, или планируют количество детей в семье, или косметикой. Друзья, тем не менее, вот они там приучены, жертва десятину. Получил зарплату, десятую часть отдал в церковь. Ну, некоторые передают помощь сюда, в Россию, для своих родственников, еще как-то. Вот, участвуют в миссионерском служении, в смысле деньгами. Какую-то миссию передают, еще что-то. Нуждающимся помогают. Друзья, то есть, знаете, как я думаю, что в плане материального служения там дело поставлено лучше, чем у нас. Ну, как бы в плане участия служения материально, они намного выше стоят, чем мы. Сребролюбие, оно напрямую мешает участвовать в материальном служении. Братья и сестры, есть христиане, которые в материальном служении практически не участвуют. В церковную кассу они почти не жертвуют. Ну, по этому поводу я... Ну, немножко позднее еще скажу, немножко вернусь к этому вопросу. То есть, трудно жертвовать для Бога, это тоже причина сребролюбия. Причина сребролюбия. Люди становятся жадными, или, как Библия называет, скупыми. Кто сеет щедро, написано, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Значит, были люди, и сейчас они есть немало, которые сеют скупо. Отсюда бывают трудности в материальных вопросах. Даже знаете, как бывает, в одной церкви объявили, вот с молодежи 1000 рублей на молодежный лагерь. Ну, вот так вот решили, постановили, вот, ну и все такое. И некоторые стонут, возмущаются, почему лагерь бесплатный, почему, с какой стати нам деньги собирают и так дальше. Друзья, а в общем-то вот этот лагерь, он существует на материальное пожертвование. Нам не помогают ниоткуда из-за рубежа, еще откуда-то, чтобы мы лагерь провели. Это все на материальное пожертвование. И тем не менее, если человек сребролюбивый, ему трудно жертвовать, даже если он в каком-то смысле будет пользоваться теми пожертвованиями, которые люди, и он в том числе, пожертвует. Сребролюбивому человеку трудно расставаться с деньгами. Вспомните богатого юношу, которому Христос сказал, вот, который юноша спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Отвечая на вопрос, Иисус сказал, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И приходи, и следуй за мною, взяв крест, и будешь иметь сокровища на небесах. Братья и сестры, зная, что нужно сделать для того, чтобы иметь спасение, юноша этого не сделал. Потому что сребролюбивому человеку трудно расставаться с деньгами. Трудно расставаться с богатством. И поэтому юноша не сделал даже. Он понимал, что от этого зависит вопрос его личного спасения. Кстати, этот пример, друзья, это к тому, когда я вначале сказал, что напрямую отношение к деньгам влияет и на наше спасение тоже. Друзья, сребролюбие влечет за собой нечестность в отношении способов заработка или влияет на выбор профессии. Я эти вещи не хочу соединить плотно, друзья. Ну, например, вот заканчивает человек школу, и теперь возникает вопрос, куда пойти учиться. По каким критериям молодые христиане определяют, куда пойти учиться или какую профессию освоить? Некоторые определяют так, ну, как посоветуют папа и мама, как посоветуют служители, советуются. И избирают свой жизненный путь, направление, ну, своей трудовой деятельности. Некоторые ориентируются, что им нравится, ну, например, хочу быть врачом или хочу быть учителем. Кто-то говорит, там мало платят, ну, в нашей стране врачам и учителям, ну, как бы слабо платят. Хотя в других странах учитель... Или, скажем, врач, это очень высокий заработок имеют эти люди. Вот. Но человеку нравится такой образ жизни, такая профессия. Он все равно идет, учится, осваивает. Он будет скудно жить, но он будет учить людей. У него в этом есть смысл, у него есть направление и желание к этому. Многие христиане, братья и сестры, к сожалению, определяя кем они будут, какую профессию осваивать. У них главный критерий, какой заработок. Это главный критерий. И все вокруг понимают, что работа не очень приятная, работа не очень удобная, нужно где-то через себя переступить, но представители этой профессии хорошо зарабатывают. И поэтому он готов терпеть, но он будет работать на неудобной работе, которая ему не нравится, но хороший заработок. Братья и сестры, но уже то, что я вот обозначил сразу, друзья, сребролюбие определяет часто нечестный способ заработка. Ну, например, жаждущие неправедных приобретений. Об этом пишет пророк Аввакум. И поэтому бывают христиане, когда, те, которые нечестно зарабатывают деньги, они знают, что это нечестно. Они вступают в какие-то пирамиды, там разные финансовые, еще что-то такое. Они иногда идут туда, где они будут зарабатывать за счет других людей. Вот. Но, тем не менее, они готовы. Пусть это нечестно, пусть это неправильный заработок, но они идут, чтобы заработать деньги. Потому что сребролюбие. Друзья, нечестность проявляется в отношении к государству. Но мне кажется, что христиане, они особенно грешат тем, что не платят налоги. Очень много верующих знаю, которые много лет работают по определенной профессии, нигде они не оформляются, чтобы не платить налоги. Или проявляют нечестность в оформлении документов, в смысле показывают нечестно, показывают свой заработок, чтобы до предела снизить налог. И поэтому сребролюбие, оно влечет за собой определенные другие грехи. И человек повергается, как апостол Павел Тимофей написал, в искушение, в дьявольскую сеть, он обрастает грехами, повергает себя в бедствие и пагубу. Друзья, нечестность в отношении своих сотрудников. Ну что имеется в виду? Вот апостол Иаков в 5 главе, он пишет так, о том, что вы удерживали плату у своих рабочих. Я знаю такие примеры, братья и сестры, когда христиане, они имели какую-то бригаду, люди у них работали, и они в отношении людей поступали нечестно. И в отношении государства нечестно, и в отношении рабочих выплачивали нечестно зарплату, ну и в результате грешили и против людей, не только против государства. Знаю одного человека, который был очень хороший человек, хороший был христианин, он был кандидат на пресвитерское служение, а потом образовал какую-то бригаду, какой-то бизнес, и начал обрастать нечестностью, на него жаловались люди, которым он выплачивал зарплату, жаловались на его нечестность, жаловались нам, а потом его отлучили от церкви. И вот такой получился результат. Поэтому сребролюбие, оно влечет целую серию грехов вслед за собой. И еще одно, мы с братья и сестры, признак сребролюбия, или что влечет за собой сребролюбие, это зависть. Написано, дела плоти известны, они суть, и среди перечня дел плоти написано зависть. Предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царство Божие не наследует. Кто-то живет лучше меня, и я от этого страдаю, я от этого мучаюсь. Друзья, это признак сребролюбия. Если сребролюбия нету, и кто-то живет лучше меня, и, скажем, или человек имеет какой-то успех в материальных делах или в духовных делах. В общем-то, я наоборот могу радоваться успеху человека. Но если сребролюбие, и кто-то материально лучше меня живет, или, скажем, заработки заметно выше, чем у меня, это влечет за собой зависть, и человек страдает, переживает и мучится в своей душе. Друзья, приведу один пример, библейский пример. Вот женщина, которая принесла алавастровый сосуд с драгоценным миром и разбила сосуд и помазала Иисуса Христа. Написано, один из учеников, Иуда Искариот, сказал, к чему такая трата мира? Не лучше ли было бы эта мера продать за 300 динариев и раздать нищим? Вот такие переживания у Иуды. Здесь мысли, и даже один евангелист пишет, что Иуда сказал, а другой пишет, что тогда и некоторые ученики начали говорить. Друзья, сребролюбие Иуды, оно производило зависть в его сердце. И потом следующее преступление – предательство. Я просто в перечне признаков сребролюбия не пишу предательство, потому что это уникальный случай, когда Иуда, апостол Иисуса Христа, сделался предателем. И еще одна мысль, друзья, это сребролюбие влечет за собой ложь. И таких примеров в Библии немало. Посмотрите, когда израильский народ потерпел поражение в Гае, то было сказано, чтобы люди подходили сначала по коленам, потом по племенам, потом по семействам. Ахан молчал до последнего. Он не хотел признаваться в своем грехе. Когда Гиезий, братья и сестры, вот здесь пример привели Гиезия, вот, хотя это только один из примеров сребролюбия. Друзья, я вот в истории Гиезии на двух человек хочу обратить внимание. Исцелился Нейман. По слову Елисея, исцелился Нейман. И он исцеленный приходит к Елисею и предлагает Елисею подарки. А Елисей говорит: жив Господь, не приму. У меня вопрос, братья и сестры, как вы думаете, имел ли право Елисей принять подарок? Я думаю, да. Думаю, что имел право. Но можно было бы пояснить: Нейман, не я тебя исцелил, тебя исцелил Бог. Все равно возьми подарок. Ну хорошо, давай возьму. Тем более, братья и сестры, ожидался голод. И Елисей об этом знал. Именно он предсказал, по слову Господню, голод в Самарии, когда ослиная голова будет продаваться за 80 сиклей серебра. Ну, почему так? Наверное, ослов не ели и тогда, а голову тем более. А 80 сиклей серебра – это очень много, и поэтому будет голод. И Елисей: жив Господь, не приму. А Елисей говорит, посмотрел, и в сердце у него скорбно стало, Елисей не принял. Жив Господь, догоню и попрошу. У меня вопрос, братья и сестры. Как вы думаете, имел ли право Гиезий попросить? Ну, я думаю, да. Я думаю, да. В чем грех Гиезия? Ну, во-первых, это сребролюбие, братья и сестры. Безусловно. В этическом плане это некрасиво было то, что он побежал, чтобы попросить. Но он солгал. Он говорит: пришли два человека, и вот их надо накормить. Дай один талант серебра и две перемены одежд. А Нейман говорит: а возьми два таланта. И дал ему два таланта. Значит, сребролюбие влечет за собой ложь. И Гиезий возвращается навстречу Елисей. А ты куда ходил? Никуда не ходил, раб твой. Хотя мог бы сказать, догнал Неймана, Нейман. Вот Елисей отказался, я знаю, голод будет, а мне надо кормить моего господина. Дай талант серебра. Хорошо, возьми. Встречает Елисей: ты куда ходил? Ты знаешь, Елисей, я догнал Неймана и попросил талант серебра. Я думаю, это было бы плохо. Но это было бы не так плохо, как получилось. Пусть проказа Неймана будет на тебе и на потомках твоих навеки. Кто-то написал стихотворение, оно называется «Потомки Гиезия». Я не смогу этот стих пересказать, друзья, но мысль этого стихотворения, что и сегодня в Лепрозорьях в Израиле живут потомки Гиезия. Навеки проказа Неймана будет на тебе и на потомках твоих. Но я не знаю, насколько точно мыслит автор, но знаю точно, друзья, что часто грехи родителей несут и дети. И бывает из поколения в поколение какие-то грехи родителей передаются, и дети страдают, потому что я вел неправильную жизнь. Такое, к сожалению, бывает. Анания и Сапфира. Сребролюбие привело к тому, что Анания и Сапфира обманули апостола Петра и умерли. Хотя есть христиане, которые считают, что они умерли здесь, на земле, но все равно на небо попали, поскольку были возрождены. Друзья, я думаю, что они пошли в вечную погибель. То есть, сребролюбие, оно влечет за собой ложь и, как следствие, смерть. Друзья, последняя у меня мысль. Как освободиться от сребролюбия? Ну, например, я сейчас слушаю вот эту беседу, эту тему, и думаю, похоже, это про меня. Вот здесь я, вот здесь, вот здесь. И скажем, ну, может быть, не все признаки про вас, но некоторые признаки как будто про вас. Конечно, братья и сестры, это очень важно, когда мы имеем способность увидеть себя. Бывает, когда человек себя не видит. Ну, как тот ладикийский ангел, которому было сказано, ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. И так сребролюбивый человек говорит, у меня все в порядке. Я не жадный, я просто экономный. И все. Ну, вот так вот они как-то оправдывают. Вот свои поступки часто неправильные. Вот, но как бы, что их хождение перед Богом нормально. Итак, друзья, как избавиться от сребролюбия? Во-первых, молиться о том, чтобы нам видеть себя. Друзья, и это не только по сребролюбию. У меня вообще совет, чтобы мы в процессе жизни периодически молились, Господи, помоги, чтобы я видел себя. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, и в каких-то искушениях мы можем падать и не видеть. И поэтому очень важно, когда мы видим себя, видим свою проблему. И если я вижу себя сребролюбивым, то какой же есть выход, друзья? Во-первых, это покаяние. Если бы покаялся Гиезий, если бы покаялся Анания и Сапфира, или, скажем, Ахан вовремя покаялся, то все было бы совсем по-другому, братья и сестры. И поэтому личное раскаяние перед Богом и оставление своего греха. Ну, написано, например, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Друзья, обратиться – это значит оставить свой грех. По-другому посмотреть на себя, по-другому посмотреть на деньги и многое изменить в своей жизни. И Господь нам в этом поможет. Приведу пример. Закхей, который сидел на дереве, Господь говорит, Закхей, слезай скорее, сегодня мне надо быть у тебя в доме. Закхей сошел и принял его с радостью. И после одного дня общения со Христом он сказал, Господи, половину имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. Вот она перемена жизни, братья и сестры. И Закхей поступил очень решительно. И поэтому после покаяния, конечно, очень важно пересмотреть наши отношения к деньгам. Ну, что я имею в виду? То есть перевести в порядок свою жизнь и определить, как правильно мы должны расходовать деньги. Друзья, вот в этом моменте я чуть-чуть отклоняюсь от сребролюбия. Я хочу дать несколько советов, потому что многие из вас уже работают и уже деньги имеются свои. Как мы должны расходовать наши деньги? Во-первых, братья и сестры, апостол Павел советует, первое, что сделать, когда мы получили зарплату, это отделить положенную определенную часть в церковь. Написано в первый день недели. Имеется в виду это в первую очередь, это отделить пожертвования в церковь. Я не хочу сейчас говорить о десятине. Друзья, я очень сильно одобряю, если христиане жертвуют десятину. Я очень одобряю. Положил в сердце своем и получил зарплату. Есть у тебя долги, нету. Отсек положенную часть и отдал в церковь. И лучше всего это сделать сразу. Знаю христиан, которые больше, чем десятину жертвуют. Хотя в моем представлении, друзья, большинство верующих десятину не жертвуют. Десятину не жертвуют. Второе, друзья, это наше участие в благовестии. Потому что главная задача, одна из главных задач церкви, это распространять Евангелие. Ну, я немножко к практике, братья и сестры. У нас в нашем братстве числится 470 миссионерских семей. Это те, которые находятся на материальной поддержке. абсолютное большинство из них имеют поддержку из-за рубежа. Абсолютное большинство. И у меня есть такое переживание, что вот мы, молодежь, мы могли бы поддерживать миссионерское служение, ну, например, поддерживать какую-то миссионерскую семью. Я знаю некоторые церкви, где молодежь поддерживает одну семью или две миссионерских семьи. Ну, скажем, для кого-то трудно. Вот, собралась группа молодежи, ну, например, 10 человек или 20 человек. И вот они положили на сердце передавать деньги в какую-то миссионерскую семью. Или миссионерские поездки, братья и сестры. Даже вот силами нашего края иногда группа братьев и сестер куда-то едет. На север или на юг. Вот к мусульманам или еще к другим каким-нибудь религиям могут поехать. И, конечно, для миссионерства нужны деньги. Апостол Павел пишет о миссионерстве. «Вы и раз, и два присылали мне на нужду». Это он пишет посланник филиппийцам. Он благодарит их за их участие в благовествовании. И поэтому, братья и сестры, когда группа молодежи или не молодежи, или уже люди семейные, куда-то поехали на труд, очень правильно, если поместная церковь, откуда люди, их поддержат материально. Это второе, куда мы должны вкладывать наши деньги. Друзья, третье, это мы должны оказывать помощь нуждающимся. Апостол Павел в послании к Галатам написал заповедь, чтобы мы помнили нищих. Чтобы и старался я, что и старался исполнить в точности. Друзья, вокруг нас есть люди, которые нуждаются. Пойдите на рынок. Там часто сидят люди бедные. Да, есть ли люди, которые обманом, ну, скажем, деньги таким образом собирают? Я думаю, есть и такие. Но, тем не менее, мы можем немножко и разобраться. Можно поговорить с человеком. И когда мы видим нужду, и есть у нас возможность помочь, друзья, конечно, мы должны помочь. В моем представлении, даже если у меня мало денег, но если я вижу нужду, то я должен помочь. У одного из братьев есть проповедь, называется «Не проходите мимо». Мимо кого мы не должны проходить? Вот мимо тех людей, которые нуждаются. Приведу библейский пример. Один человек лежал израненный. Подошел священник и посмотрел, и пошел дальше. Может быть, у него не было елея и вина, может, не было денег. Тем не менее, посмотрел и пошел дальше. Я думаю, наверное, был занят. Подошел левит, постоял, посмотрел и прошел мимо. Да, друзья, это притча. Почему священник и левит, Христос хочет подчеркнуть, что и религиозные люди, и те, которые принадлежат к церкви, если в современном варианте, они часто могут посмотреть и пойти мимо. Подошел самарянин, он промыл раны вином, смазал их елеем, перебинтовал. Удивительно, что у него все было. Положил его на осла, отвез в гостиницу, отдал его содержателю гостиницы и сказал: «Пусть поживет у тебя, через время я возвращусь, и если денег не хватит, то я доплачу». Я этот пример приводил на последнем братском, братья и сестры. То, что он помог раненому, я думаю, что большинство из нас помогли бы. Друзья, у меня была похожая ситуация, когда была авария, и люди были переломанные, там лежали, и крови много было. И мы с одним братом помогали, выдергивали двери машиной, грузили в свою машину. Да, это было неудобно. Я вообще на раны смотреть мне страшно. Да, это было неудобно. Отвезли их в больницу. Друзья, это все понятно. Я думаю, большинство из вас так бы поступили. Друзья, но не очень понятно. Он заплатил за гостиницу и говорит: если денег не хватит, я на обратном пути доплачу. Наверное, это тот случай, как Христос сказал: иди с ним в два поприща. Наверное, это два динария, это второе поприще. Поэтому, братья и сестры, вот пусть нас Господь благословит, чтобы мы не проходили мимо нужды. И четвертая мысль, друзья, это участие в жизни нашей семьи. У нас есть родители, с которыми мы живем. Есть братья и сестры. Я знаю плохие примеры, когда молодой человек начал зарабатывать, Он ни копейки не отдает родителям. Его кормят, его одевают. Ну, как положено. Будет жениться или выходить замуж, будет брак. Брачный пир. Много денег пойдет. Человек этот давно работает. Все заплатят родители. И он считает, что это нормально. Друзья, я иногда учил, ну, предлагал, чтобы молодой человек начал работать. Заработал, отдай деньги родителям. Это в самом лучшем варианте, деньги отдал родителям. И родители распоряжаются, будут распоряжаться. Тем не менее, я и вмещаю, когда человек что-то оставляет себе. Но я никак не пойму, если зарабатывая деньги, мы не участвуем в жизни семьи. Нас кормят, нас согревают. Нас одевают, нужно заплатить за свет, за газ, за воду. Конечно, мы должны участвовать и в жизни семьи. И пятое, последнее, друзья, это можно оставить и себе. Посмотрите, пожертвования в церковь, участие в миссионерстве, нужды людей, наша семья, и одна часть остается нам. Нет, я не имею в виду все распределить на пять частей и одну часть себе оставить. Это уже как у вас получится. Но мы не должны упускать вот эти все пять аспектов или четыре предыдущих. Как тратить наши деньги? Друзья, конечно, я считаю нормально, если молодой человек несколько лет работает и решил жениться, и полностью брак взял на себя, заработал денег, взял на себя. Я к этому тоже отношусь одобрительно. Тем не менее, это уже какое устройство в вашей семье и какой подход ко всем этим вопросам. Братья и сестры, и последняя заключительная мысль. Я прочту текст Писания. Это первая книга Паралипоменон, 29 глава. И после этого мы помолимся. Здесь написано так. Это было, когда Давид собирал деньги на строительство храма и материал собирал. И он молился и сказал такие слова. И ныне, Боже наш, мы славим, славословим Тебя и хвалим величество имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать. Но от Тебя все. И от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы и пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Братья и сестры, вот здесь я хочу выделить к молитве, но от Тебя все. Если бы не великий Господь, то нас бы на земле не было. Но Бог нас сотворил. Друзья, Бог большинству из нас подарил верующих родителей. А у кого родители неверующие, Бог так сделал, что мы стали христианами. И вот этот лагерь, и церковь поместная, где мы являемся членами или будем членами церкви. Друзья, и материальная жизнь, которую мы имеем, и наше здоровье, и работа, и все. Но от Тебя все. И посмотрите, как красиво Давид продолжил. И от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Друзья, у меня пожелание такое, чтобы вся наша жизнь, включая и материальную жизнь, она принадлежала бы Богу. И от руки Твоей получено, мы отдали Тебе. Это и наше здоровье, и наши деньги, и вся наша жизнь. И дальше Давид обоснует, потому что странники и пришельцы, мы на земле. И как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Друзья, я вначале сказал, что мне уже 59 лет, еще один год будет 60. Посмотреть на прожитую жизнь, кажется, еще недавно мы были молодежь. Пришел я с армии. Помню ту молодежь, которую меня провожали и которые меня встретили с армией. Раньше срок службы в армии был 2 года. Потом меня поставили руководителем молодежи. Потом я женился. Вспоминаю, как дети рождались и так дальше. Друзья, жизнь и ваша пройдет очень быстро. И эту жизнь надо прожить правильно. И те искушения, которые здесь, о которых предупреждают здесь в лагере, чтобы нам быть побеждающими. И чтобы, когда наша жизнь закончится, или Господь позовет церковь, чтобы мы были в числе тех, которые будут с Богом. Друзья, я одну мысль хочу сказать. Я ее не упустил. Я ее не планировал говорить в проповеди. А так только немножко колебался, сказать или не сказать. Я все-таки об этом скажу. Вот в послании к Коринфянам, во втором послании, написано так. Три стиха прочту. При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Друзья, я почему не хотел вот об этом говорить, потому что у меня тема сугубо сребролюбие. Здесь о сребролюбии речь не идет. Здесь речь идет в целом о материальном служении. Сеет щедро, сеет скупо, но здесь написано, Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Я вот об этом хочу немножко сказать. Что такое всякая благодать? Иногда понимаю так, что дал Богу 100 рублей, Бог вернет тебе 1000. И, кстати, такая точка зрения распространяется очень ярко. Ну, в смысле, наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. То есть, чем больше мы жертвуем Богу материально, тем богаче мы будем материально. Вот так понимается. Друзья, я вообще так не понимаю. Что ты Богу много денег дал, и Бог тебе больше денег даст. Я вообще так не понимаю. Хотя так бывает. Ну, я приведу пример, а потом продолжу эту мысль. Мы жили с женой в Краснодаре, поженились там, и дети первые у нас там рождались. И был момент в начале нашей семейной жизни, когда мы приняли решение жертвовать Богу десятину. С моей зарплаты и с ее зарплаты. И вы знаете, друзья, я работал шофером. Она работала в Россельмаш, вернее, Краснодар-Сельмаш. И вообще мы материально жили слабо. Мы жили на квартире, надо было платить свет, газ. И за квартиру мы дорого платили. И мы материально жили слабо. И мы решили отдавать десятину. Причем строго. Даже если нам кто-то что-то подарил, даже с подарка десятина. И вы знаете, Бог нас начал благословлять материально. Ну, например, ну, только шофер, если здесь есть взрослый, он меня поймет. Друзья, я целый год, я работал на КамАЗе, и, а это, знаете, он, ну, больше 10 колес там. Я за целый год ни один раз не проколол колесо, ни один раз. Хотя до этого каждый день то мотор там застучал не так, как положено, то еще что-то сломалось, то покрышки ремонтируешь, и все. У меня в течение года ни разу не поломалась машина, я только заливал солярку и ездил, и все. И в гараже, у нас был большой гараж в Краснодаре, вот я на каком-то этапе имел самую высокую зарплату. Хотя я был самый молодой, мне было 23 года, 22, 23, 24. Ну вот так вот. Не, в смысле, я же несколько лет работал. И практически наша материальная жизнь изменилась. Но я вот о чем, друзья. Что я так не понимаю, что мы материально должны жить хорошо обязательно, если мы жертвуем, ну, скажем, десятину или больше. Друзья, вот Бог силен обогатить вас всякой благодатью, это шире, чем деньги. Ну, например, это духовная жизнь в церкви. Это служение. Благодать, друзья, я понимаю, служение в церкви – это тоже благодать. Скажем, человек материально относится правильно к материальному служению, смотришь, у него успех в церкви. Ему доверяют служение, у него успех в проповеди. И Бог его в этом благословляет. Друзья, благодать – это благополучный брак. Это послушная жена, любящая. Или любящий муж. Это хорошая, крепкая семья. Это тоже благодать. Я думаю, конфликты в семье и неустройство в семье могут зависеть от неправильного отношения к деньгам. Друзья, благодать – это верующие дети. это тоже благодать. Когда первый сын ваш или дочь будут принимать крещение, это тоже благодать. Друзья, благодать – это очень широко. И написано, Бог силен обогатить вас не какой-то определенной, всякой благодатью. Всякой благодатью. И поэтому успех и благословение нашей жизни очень много зависят от нашего отношения к деньгам. А если сребролюбие – это бедствие и неустройство. Друзья, я знаю одну семью, они очень богатые люди. Они оба красивые. Ну, так со стороны посмотреть, кажется, какая хорошая пара. И как красиво и точно подходят друг к другу. У них дети здоровенькие. У них большой дом, и в доме все есть. Но они живут как волки. Простите, они живут как волки. И жалко, вот так вот посмотришь на жизнь. И годы проходят, и никакой радости в семье. И поэтому пусть Бог благословит, друзья, чтобы вот то, о чем мы здесь говорим, оно принесло пользу в нашей жизни. Друзья, здесь такая записка. Если бы Ахан признался бы в том, что он украл, Бог бы его простил и оставил бы в живых. Братья и сестры, я могу говорить, как я думаю, но мой ответ, он не может быть очень, может быть не совсем точный. Я думаю, что если бы, когда случилась беда, и Ахан сам пришел бы к Иисусу Навину и покаялся бы в своем грехе, я думаю, что Бог бы его простил, оставил в живых, и была бы победа. Почему я так думаю, друзья? Потому что многие ситуации в Библии, когда человек сам каялся и признавался, Бог прощал и чаще не наказывал. Поэтому я так думаю. Если бы Анания и Сапфира, ну, принесли деньги Петру, а Петр спрашивает, Анания, а за сколько ты продал? И Анания честно говорит, я продал за 1000 рублей, а принес же 800, понимаете, да? Я продал за 1000 рублей, а 200 мы оставили себе. Я думаю, они бы не умерли. И, может быть, Петр не стал бы требовать те 200 рублей. Иди с миром. Ну, так, мужи Божьи. Друзья, есть вещи в Библии, я вам поясню насчет «иди с миром», которые я не очень понимаю. Вот Нейман, когда исцелился, приходит к Елисею, Елисей не берет подарки, а Нейман говорит, вот теперь я знаю, что настоящий Бог – это Бог Израиля. Теперь я только этому Богу буду поклоняться. Позволь, я возьму немножко земли, сколько 2 лошака увезут, ну, в землю. Ну, как я думаю, наверное, он там эту землю рассыпет, и на этой земле будет поклоняться Богу. Так я думаю. И он говорит, вот только пусть Господь простит рабу твоему. Если когда мой господин пойдет в дом Римона для поклонения и обобрется об мою руку, и по этой причине я тоже поклонюсь, то пусть Господь мне простит. Вы помните, как Елисей сказал? Я скажу, как бы я сказал, не дай Бог тебе ходить в дом Римона, не дай Бог, заклинаю именем тебя, Господа Иисуса Христа. А Елисей ему говорит, иди с миром. Иди с миром. То есть наш Бог, друзья, Он Бог любящий и прощающий. И я думаю, если бы Ахан покаялся, и Анания и Сапфира покаялся, то они бы не умерли. Вот такое мое представление.